новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 2 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Для этого у нас СМС-портал, есть Телеграм, можно звонить. 7373948.
В движении.
Что на московских пробках, на московских дорогах, московские пробки. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов обещают на 6, на 5 вечера, а потом 2 часа 7-бальных пробок на 6 и 7 вечера. Так выглядит прогноз. Красного довольно много уже сейчас. Обращаем особое внимание на Новую Ригу. Въезд в Москву очень тяжелый, многокилометровая пробка. Давно такого не было видно. В том же районе внутренний МКАД довольно тяжело едет от Новой Риги в сторону Волоколамки. Еще обращаем внимание на Третье кольцо. Здесь тоже довольно много красного. А на севере между Ленинградским проспектом и проспектом Мира ни в ту, ни в другую сторону нормального движения нет. В районе Лужников тяжелое движение на внутреннем Третьем кольце. В районе Автозаводской и в ту, и в другую сторону очень тяжело едет Третье транспортное кольцо. Ну а в центре много бордового цвета, скажем, на юго-западном, нет, на юго-восточном направлении. Так будет правильно. Садовое кольцо между Таганской и Павелецкой. Я бы даже сказал, наверное, от Добрынинской до Таганской и навстречу тоже нормального движения нет. Подъезды к Кремлю тоже тяжелые, судя по всему, какие-то ограничения. Будьте внимательны, если едете в сторону центра, попытайтесь просчитать перспективы принятия подобного решения. Прямо сейчас 5 баллов, 7 баллов обещают нам на 6 и на 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ну вот и есть предсказания экономистов. Цитируем по газете.ру помощника депутата Государственной Думы, экономиста Мосягина. Скрытая безработица может затронуть 5 миллионов россиян уже в 2026 году. Можно ли говорить о росте скрытой безработицы? Как это классифицируется? Что такое скрытая безработица? Насколько опасно, если, к примеру, скрытой безработицей будут охвачены 5 миллионов граждан в Российской Федерации? И борется ли с этим государство и должно ли бороться с этим государство? Первая тема, а вторая тема, которую обсуждаем минут через 10, это сообщение о том, что УАЗ первым в России начал модернизировать свои моторы под биотопливо. Каковы перспективы такой модернизации? Зачем это делается? И если будет сделано, зачем это потребителю? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Много таких наградных новостей в эти минуты. Путин наградил Канделаки орденом Александра Невского, пишет агентство ТАСС. Путин удостоил Надежду Бабкину ордена за заслуги перед Отечеством первой степени, пишет ТАСС. Переходим на ленту агентства РИА Новости. А тут то же самое. Заслуженная артистка Российской Федерации Нина Корниенко удостоена ордена за заслуги в культуре и искусстве. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Нина Корниенко, артистка Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы, Московский академический театр сатиры.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем следить за лентами новостей, а там, на лентах новостей, следят за тем, что делают у тебя в социальных сетях президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. За неполные 4 часа, пишет агентство РИА Новости, он опубликовал более 160 постов у себя в социальной сети. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Не будьте как Трамп, не настолько активно, но тоже призываю к активности, к участию в обсуждении. В прямом эфире пишите через СМС-портал или через Телеграм, либо дозванивайтесь 7373948, код 495. 123-й полагает, видимо, главной новостью, или это в связи с пробками, к нам приехал Стив Уитков, дорогой. Но мы не знаем, насколько пробки на московских дорогах, особенно в центре, сейчас связаны именно с появлением в Москве Стива Уиткова. Первая тема для обсуждения. Экономист Мосягин, его цитирует газета Ру, а он помощник депутата Государственной Думы, старший преподаватель Института международных экономических связей. Он говорит, скрытая безработица может в 2026 году затронуть 5 миллионов россиян. Число россиян с сокращенной рабочей нагрузкой может вырасти именно до этой цифры. Говорит, что темпы роста скрытой безработицы в этом году и так усилились. Работодатели все чаще не увольняют сотрудников, а переводят их на неполный рабочий день или сокращенную рабочую неделю. Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков к нам присоединяется. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, с вашей точки зрения, можно ли говорить о росте скрытой безработицы в России?
Да, безусловно. То есть говорить о том, что у нас началась такая скрытая безработица, и компании переводят сотрудников либо на сокращенную рабочую неделю, либо уменьшают количество смен, либо отправляют вынужденный простой. Это такие кейсы есть. При этом при рекордно низкой официальной безработице увеличилось количество людей с неполной занятостью. Но при этом значения пока не такие пугающие. Да? Мы можем говорить о том, что там в районе полумиллиона человек в России находится в термине «скрытая безработица», при том, что все наше трудоспособное население, все-таки оно гораздо больше, там в районе 79 миллионов человек, полмиллиона не выглядит так страшно. Но прогнозы, которые делаются, что это может затронуть там до 5 миллионов человек, это уже действительно значимые значения. Не можем спрогнозировать, что действительно 5 миллионов будет, но там порядка 2-3 миллионов, скорее всего, действительно, в следующем году мы ожидаем, исходя из темпов прироста, количества частично занятых сотрудников в текущий момент.
Насколько легко классифицировать так называемую скрытую безработицу? Представить себе, что все это протоколируется, довольно сложно.
Если компании подают официальную статистику, то возможно. Почему? Потому что для того, чтобы... И мы говорим, безусловно, о белом рынке, о белых компаниях, потому что если компания переводит сотрудника в вынужденный простой, то с ним оформляется определенное дополнительное соглашение к трудовому договору. Если он переходит на 4-дневную, например, рабочую неделю, тоже дополнительное соглашение к трудовому договору, при условии передачи статистики в Росстат, контролирующий орган, наверное, это отследить можно. Другое дело, что, безусловно, не весь перечень компаний, которые отправят сотрудников на частичную занятость или там на пол дня рабочего, будут передавать какую-либо статистику. По-моему, поэтому реально отследить будет сложно, но мы видим эти значения растущие, в том числе по росту количества кандидатов, которые начали искать на рынке подработку, и именно связанное с тем, что у них все-таки есть основное место работы, но высвободилось время для того, чтобы найти подработку.
А вы говорите, что это скорее про так называемый белый рынок труда в Российской Федерации. А есть какие-то оценки, насколько белый рынок Российской Федерации и, скажем, не совсем белый, серый, черный рынок труда на Российской Федерации, они разделяются? Вот белый рынок – это каков процент от всего населения?
Да это уже более 90%, что соответствует, наверное, всем мировым значениям. То есть можно сказать, что рынок в России белый, большинство людей оформлено там в белую нормально, по нормальным трудовым договорам, либо гражданским правовым договорам. Почему? Потому что на рынке была явная нехватка сотрудников много лет практически во всех регионах, и для того, чтобы удержать и привлечь людей, компаниям были вынуждены переходить на нормальное взаимодействие с сотрудниками или с кандидатами. Понятно, что есть какое-то количество небольших микропредприятий, которые проще отдать деньги наличными, чем заниматься оформлением, но на общем рынке это значение прям минимальное. Поэтому даже вот, наверное, 10%, которые я спрогнозировал, что он в серую работает, это, наверное, завышенное значение.
Скажите, с этим борется как-то государство или должно бороться государство?
Ну, поскольку наличие скрытой безработицы, безусловно, идет такой негативно влияет на экономику, да, там снижение реальных доходов работников из-за неполной дальности, сокращение рабочего времени, это ухудшает, безусловно, качество жизни, снижает потребительский спрос, поэтому... Дальше несет определенные социальные риски, да, ну, то есть, если вы стали работать меньше, зарабатывать меньше, у вас там могут накапливаться какие-то отрицательные эмоции и приводят к конфликту в семье, и поэтому, с одной стороны, да, никто этому не рад, и государство предпринимает меры для того, чтобы это снизить. Другое дело, что впрямую меры какие-то сказать, что запретить предприятиям переводить людей на там сокращенную рабочую неделю, они не предприятия, компании не могут. И государство не может. Понятно, что есть у губернаторов KPI там определенные параметры, которые нацелены на то, чтобы они поддерживали предприятия для того, чтобы сохранить полную загрузку людей, работает. То есть с одной, государство, безусловно, отслеживает, негативно оценивает влияние скрытой экономики на в целом экономику России и предпринимает действия, которые занизят вот эти негативные последствия, но вот чтобы запретить, таких мер нет ни в Трудовом кодексе, ни в законодательстве, наверное, быть не может.
Но все-таки, когда мы говорим о темпах роста скрытой безработицы, которые в 2025 году усилились, судя по наблюдениям, судя и по вашим оценкам в том числе, выгодно не увольнять людей, а переводить на короткую рабочую неделю? Или это все-таки не экономика, а политика больше?
Здесь это чистая рыночная экономика, экономическая выгода, поскольку найм данного сотрудника, он обходится дороже, чем удержание текущего, есть текущая загрузка, и поэтому компании при отсутствии какой-то части загрузки все-таки лучше удержать текущего сотрудника, дать ему зарабатывать и сэкономить на части его дохода, переведя его там на четырехдневку, либо уменьшить количество смен, чем вообще потерять. Поэтому, да, экономически выгодно предприятие удерживать людей и переводить его на неполную занятость, чем увольнять.
Тогда еще одно. Пока мы с вами говорили, сразу несколько человек примерно одно и то же написали. 123-го в данном случае цитирую. Он пишет: «Мы не можем определиться, то ли у нас переохлаждение, то ли перегрев экономики, и у нас то ли дефицит рабочей силы, и тогда надо людей привозить, к примеру, из-за границы, то ли переизбыток». Есть
очень
вот это вот?
Хороший, да. Очень хороший вопрос, очень хорошая тема. Почему? У нас есть структурные изменения в экономике, и есть профессии, где... либо россияне не хотят работать, либо не готовы работать, и здесь как раз эти вакансии закрываются, в том числе с помощью мигрантов и иностранной рабочей силы. И плюс есть профессии, где у нас переизбыток сотрудников. Вот, например, классически мы берем бухгалтеров, юристов, экономистов, которых, а сейчас еще к ним добавились маркетологи, которых на всех предприятиях много. В момент снижения потребности, да, и с... снижение экономической выгоды предприятия, предприятия оптимизируют в первую очередь там бухгалтеров, юристов и маркетинг. Ну, в первую очередь маркетинг. И понятно, что на рынке появляется значимое количество маркетологов, которые, безусловно, не хотят идти, например, работать дворниками. Да? А дворниками у нас приезжают работать граждане либо Средней Азии, либо сейчас там вообще из других иностранных государств.
Но вы же знаете, что в этот момент человек, который говорит, что это просто неправильно устроен рынок труда, он говорит: так вы платите больше дворнику, и тогда придут и местные.
Безусловно, но тут опять у нас накладывается юнит экономики конкретного предприятия, которое за уборку получает определенную сумму денег. И для того, чтобы платить больше, им необходимо поднять тогда коммунальные платежи, где государство уже как раз контролирует, чтобы рост коммунальных платежей не был более определенного процента. Ну и так вот во многих сегментах экономики не хватает людей таких вот, по сути дела, руки-ноги, извините.
Смотрите,
которые будут выполнять физическую такую сложную работу, где квалифицированные уже россияне, идут как подработка на 1-2 дня, а не на постоянную какую-то...
В этом смысле 317-й идет дальше и говорит: просто работодатели не достойны, достойно оплачивать труд. Труд в Российской Федерации достойно оплачивается?
Ну, все относительно. Мы видим сокращение. У нас вот обычно что говорят все россияне, да, для того, что мы зарабатываем там на своей работе мало, а вот наши начальники зарабатывают много. Здесь тоже можно сказать о том, что разрыв между минимальными зарплатами и максимальными сейчас самый низкий. То есть, если раньше он там составлял 15 раз, да, между зарплатой генерального директора и рядового сотрудника, то сейчас он сократился до 10 раз. То есть за нижний уровень заработной платы все-таки подрастает. Но просто так поднять заработные платы всем не все предприятия могут. Ну, то есть они просто обанкротятся, и люди останутся вообще без работы. Поэтому здесь тоже так вот голословно заявлять, чтобы предприятия поднимали обязательно заработную плату, безусловно, нельзя. Но в целом, если сравнивать там с миром, в России нормальные заработные платы. Безусловно, есть государства, где они гораздо ниже, и поэтому к нам тоже есть приток иностранной рабочей силы. При этом к нам часто приезжают с специалисты квалифицированы на неквалифицированный труд в России. Точно так же есть зарубежные страны, где уровень дохода выше. Поэтому, безусловно, с чем сравнивать. А так, в целом, да, нормальный уровень доходов на уровне мировых тенденций.
Спасибо. Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса работа.ру, был с нами на прямой связи. 347-й утверждает, что в общественном транспорте в Москве 180 платят, где, говорит, москвичи, их нет, по пальцам можно посчитать, они просто работать не хотят. Ну, в смысле, на этой работе работать не хотят за эти деньги. Напомню, 317-й пишет, россияне везде готовы работать, работодатели с его точки зрения не готовы труд достойно оплачивать.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. СМС-портал работает. Вы пишете через Телеграм. Можете звонить. 7373948 и код 495. Следующая тема для обсуждения – это новости с УАЗа, который, как сообщает телеграм-канал МЭШ, первым в России начал модернизировать под биотопливо свои моторы. Значит, двигатели модернизируют под биотопливо. Завод уже тестирует двигатель ЗМЗ-409 и новую версию ЗМЗ-ПРО на предмет совместимости с бензином с 10% спирта, он же Е10, и возможных технических доработок. УАЗ, говорят, первопроходец в топливной адаптации, и ГАЗ, и АвтоВАЗ вас с этим пока не торопятся, сообщает канал. До этого, напомню, пришли сообщения о том, что Государственная Дума окончательно утвердила изменения в законодательстве, которое аннулирует акцизный сбор на денатурированный этиловый спирт, который применяется в процессе изготовления бензина марки АИ-92. Так биотопливо или бензин, который просто теперь обычный бензин, который теперь выглядит по-другому. Сергей Остах, руководитель учебно-научного комплекса Института физической химии в Академии наук имени Фрумкина. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Так это под биотопливо или под бензин с добавлением спирта, под новые законы? Вот двигатели разрабатывают на УАЗе.
Ну, знаете, существует подход в Европе, да, например, который касается именно целенаправленного получения биоэтанола. Исходя из этого, значит, необходима адаптация автомобиля, определенного двигателя и использование для этих целей катализатора. Я думаю, что этот подход, который в России в том числе имеет место быть, и у нас есть мощности, чтобы мы получали целенаправленный биоэтанол. Например, после утилизации органических отходов. Одновременно с этим, да, на самом деле отдельные варианты топлив могут включать определенный процент именно спирт.
Так в данном случае перспектива модернизации в том, что в бензин будут добавлять больше спирта, и это сделает его дешевле, это сделает более эффективно работающим двигатель. Для чего это делается?
Это делается по трем основным причинам. Первое, фактически это, в принципе, смесивое топливо, вот, в котором есть определенные, получается, экологические аспекты. Да, то есть это касается СО2, это касается бензопиренов и так далее. Второй аспект – это на самом деле некий подход, который получается для того, чтобы фактически любой двигатель в настоящее время требует определенную, получается, адаптацию. Это система, которая может, получается, быть, в общем-то, сочетаемым. И одновременно с этим, собственно говоря, это некая определенная такая, получается, практика, которая касается климатических, в том числе в этом плане, получается, модернизации. Все три, в общем-то, принципе фактора имеют место быть.
Когда Павел 835 пишет, что упомянутый ЗМЗ-409 – это старый неприхотливый советский двигатель, который, наверное, как пишет Павел, будет работать не то, что на биотопливе, а даже если его просто вежливо попросить, ну ты поработай как-нибудь, он работать будет.
Вы знаете, в принципе, сейчас уже есть катализаторы, и они будут в этой степени развиваться, которые пригодны для того, чтобы, в принципе, использовать старые, в общем-то, проверенные, гастированные, в общем, двигатели.
С другой стороны, тогда давайте вернемся к решениям Государственной Думы. Они ведь изменили в законодательстве, которое аннулирует акцизный сбор на денатурированный этиловый спирт, который применяется в процессе изготовления бензина АИ-92. И нам говорили, что вот это вот увеличение доли этилового спирта в 92-м бензине для любой машины, в принципе, допустимо. А теперь получается, что двигатель все-таки надо переделывать. Или я неправильно понимаю?
Для каждого топлива есть свои, получается, катализаторы и, в принципе, двигатель. А новые машины, которые можно сделать, их можно, в принципе, сразу, в принципе, адаптировать под это. Старые машины можно применить в том случае, если это, в принципе, сочетается, в общем-то, с адаптацией и, в принципе, катализатором.
То есть, получается, когда новые правила будут действовать на автозаправочных станциях, прежде чем там заправляться 92-м бензином, надо будет хозяину автомобиля разобраться, а можно ли такой 92-й в его машину заливать?
Вы знаете, есть определенные системы датчиков, которые на самом деле входным контролем это уже делают. Это один момент. И второй момент. В Европе и сейчас у нас был так называемый био, получается, дизель. Мы уже тестировали, получается, совершенно разные двигатели на систему с био, получается, дизелем. Я думаю, здесь не будет особой сложности, если сделать целевую систему с био, в принципе, этанолом.
А если не говорить только про биоэтанол, а вести разговор более широко про биотопливо как таковое, да. В каком направлении, с вашей точки зрения, будет дальнейшее движение сформировано?
Я думаю, что в России есть база для этого дела, то есть мы можем утилизировать органические отходы, которые для этого нужны. А здесь входит, собственно говоря, получается, утилизация, и можно увеличить до 30, получается, процентов необходимого, получается, основного компонента. Это один момент. Второй, у нас есть, получается, отходы животноводства, которые тоже могут, получается, применяться для того, чтобы получить целевой биоэтанол. Вот. Как чистый, так и, в общем-то, в сочетании смесевых топлив. То есть у нас на самом деле уровень и оборот такого рода сырья огромен. Поэтому у нас, в принципе, гораздо больше, значит, сырьевой базы, чем, собственно говоря, за рубежом для этих целей.
Спасибо. Сергей Остах, руководитель учебно-научного комплекса в Институте физической химии в Академии наук имени Фрумкина, был с нами на прямой связи. УАЗ, как пишет телеграм-канал МЭШ, первым в России начал модернизировать свои моторы под биотопливо. Далее в сообщении выясняется, что в виде биотоплива в данном случае обсуждается возможность работы новых двигателей, которые выпускают завод с бензином с 10% спирта и возможных технических доработок. Говорят, что в топливной адаптации в данном случае УАЗ первопроходец, и ГАЗ и АвтоВАЗ с этим, сообщает канал, пока не торопятся. Надо сказать, что Государственная Дума уже утвердила изменения в законах, которые акцизный сбор на такой этиловый спирт денатурированный снижают. В данном случае даже аннулируют, если он применяется в процессе изготовления бензина марки АИ-92. Возникает вопрос, зачем нам биотопливо, если у нас много нефти? Это 123-й пишет. Виталий 618-й пишет, из всех проблем и вопросов УАЗа начали с мотора. Вариант неплохой, но на улучшение остальных узлов, тот же пресловутый кузов УАЗа. Виталий, а кто-то в данном случае сказал, что они ничего больше не делают? Это новость просто о том, что делают по поводу модернизации и моторов под биотопливо. Тут совершенно не написано, что начали с мотора, все остальное отложили. Это важно. 596-му кажется, что таким образом за дешевизной гонятся. Григорий говорит, владельцы бензозаправок давно просили разрешить им торговать алкоголем. Теперь разрешили только в перемешку с бензином. Надо, говорит, аккуратнее в дальнейшем с желаниями быть. 123-й полагает, что это дань европейской моде. А 463-й задается вопросом, который мы уже обсуждали, когда обсуждали вот это решение Государственной Думы насчет 10% доли этанола в составе бензина АИ-92. На заправках будут ли предупреждать, в какой колонке находится вот такой этилированный бензин? 618-й тоже не понимает, зачем лидеру по добыче нефти какое-то биотопливо. Это, с его точки зрения, удел Люксембурга или Лихтенштейна, где нет нефти. Это пишет Виталий 618-й. А Роман 693-й полагает, что тему продвигают зеленые, и с его точки зрения у нас НПЗ не справляются. Не очень понятно, какая связь вот с этим. Может быть, А, в смысле, вы про причины? У вас, с вашей точки зрения, причины другие. Это месть автопромышленности, полагает Александр 569-й. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 2 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире. С вашим участием вы пишите через СМС-портал или через Телеграм. Можно звонить. Для этого есть номер 7373948, код 495. Если вы набрали номер и вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
В городе сегодня серьезные пробки. Пока пятибальные. 5 баллов нам обещают на 5 вечера, потом 2 часа 7-бальных пробок в прогнозах. Есть большие сложности при движении по внутреннему Садовому кольцу от Таганской в сторону Павелецкой, а главное дальше от Павелецкой в сторону Октябрьской. Соответственно, по Мытной улице довольно сложно подъехать к Садовому кольцу. Дальше сложности в центре. Ну вот, например, на Большой Якиманке сложности ближе к мосту уже, ближе к Кремлю. Там, судя по тому, что я вижу на карте, даже ограничение движения существует. Еще обращаем внимание на то, что и дальше по внутреннему Садовому кольцу за метро Октябрьское тоже большие сложности. До Нового Арбата как минимум существует возможность попасть в пробку, причем не красного, а именно бордового цвета. Бордового цвета пробка сейчас на Тверской улице от Маяковской в сторону Пушкинской. Соответственно, на Тверском бульваре от Тверской улицы, соответственно, в сторону Нового Арбата. В целом в городе пятибальные пробки. 2 часа 7-бальных нам обещают в 6 и в 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Аналитики называют Санкт-Петербург самым дорогим городом для проезда в общественном транспорте. Согласно данным, которые появились в публичной доступности, самый дорогой общественный транспорт – это 82 рубля средняя цена поездки. Это в Санкт-Петербурге. В топ-10 городов с самым дорогим транспортом входят также Красноярск, Омск, Казань, Тольятти, Екатеринбург, Волгоград, Москва, Краснодар и Челябинск. Но Москва на втором месте после 82. А дальше-то совсем другие цифры. Почему настолько велик разброс тарифов? Какая связь между себестоимостью проезда и тарифом? Зачем вообще нужна оплата проезда, если, как выясняется, большую часть денег все равно доплачивают из бюджета? Первая тема. Вторая. Правила установки кондиционеров, как пишут в СМИ, в Российской Федерации изменились, и теперь для этого потребуется больше согласований. С 1 декабря установить на фасаде кондиционер, спутниковую антенну или, к примеру, видеокамеру станет гораздо сложнее. Нужно пройти настоящий квест, пишут СМИ. Что изменилось в правилах? Можно ли говорить, что на практике установить кондиционер больше почти невозможно? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вместе пообедали перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным. Корреспондент ТАСС сообщает, что обед прошел в одном из московских ресторанов, удостоенном звезды «Мишлен» в 2022 году. И, как тут написано, Уиткоф и Дмитриев ресторан покинули примерно в 16:30 по московскому времени.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495. По предыдущей теме тут 926-й пишет, что биоэтанол. Было бы неплохо погонять на пропане или на водороде поездить. Это 926-й о перспективах развития биотоплива. Я уж не знаю, можно называть пропан или водород биотопливом. Ну, в общем, про другие виды топлива пишет. Теперь про транспорт, но уже про общественный транспорт, и не про топливо, на котором этот транспорт работает, а про деньги, которые с нас берут за пользование этим транспортом. Вот Григорий уточняет, что в Питере по карте Петербуржца это проезд в автобусе 54 рубля. Просто аналитики назвали Санкт-Петербург самым дорогим городом для проезда в общественном транспорте. Средняя цена поездки там, как говорят, 82 рубля. А проезд в метро разовый 86, наземный транспорт 80 рублей. Данные со ссылкой на картографический сервис 2GIS приводят ведомости город. На втором месте Москва. Тройку лидеров замыкают Краснодар и Челябинск. В топ-10 городов самым дорогим проездом входят Красноярск, Омск, Казань, Тольятти, Екатеринбург, а также Волгоград. Самый дешевый проезд в Махачкале – 26 рублей. Билет на троллейбус в Дагестане, в столице Дагестана, обходится в 20 рублей, автобус – 27. Но даже если вернуться в топ-10 городов самым дорогим проездом, то там сильно оторвавшиеся в стоимости проезда Москва и Санкт-Петербург и города, в которых значительно дешевле транспорт. Но как такое может быть? Ведь бензин примерно одинаково стоит, автобусы стоят примерно одинаково, ну и так далее. Михаил Блинкин, научный руководитель в Институте экономики транспорта и транспортной политики. Это в Высшей школе экономики. Михаил Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день, здрасте.
Вопрос, почему настолько велик разброс тарифов?
Ну, вот, во-первых, порядок цифр сначала точно вам уточню. Вот по данным Международного союза общественного транспорта, вот, которым, скорее всего, ваши аналитики ее не читали, вот, в странах, сопоставимых с Россией уровнем ВВП на душу населения, ну, так как считают в Мировом банке, там, в международных долларах, там, по паритету покупательной способности, целая методика. Да, в общем, в сопоставимых по благополучию странах тариф, разовая поездка, ну, есть многочисленные льготы, так же, как у нас с вами в Москве, в Питере, разовая поездка от 1,5 до 2,5 долларов, там, в таком диапазоне. То есть мы не дотягиваем даже вот в Питере и в Москве до нижней границы диапазона тарифов, характерных для стран и городов, сопоставимым с нами уровнем доходов на душу населения. Это пункт первый. Пункт второй. Тариф вообще-то зависит полностью от возможности города дотировать. Это один фактор. А второй фактор, как мы возим. Вот в Москве, скажем, мы возим пассажиров, ну, не мы с вами, конечно, а, так сказать, Мосгортранс, Мосметрополитен, вот, очень прилично. Если вот объективно смотреть, так сказать, вот новый подвижной состав, очень комфортная цифровая оболочка, знаем, когда приедет автобус, да, значит, очень такое гибкое и хорошо организованное билетно-тарифное меню. То есть, я уж не говорю о том, что, так сказать, вот оборудование остановочных пунктов, вот все, что нужно для пассажиров, для горожанина, да, вот, в принципе, в Москве мы возим очень прилично, в Питере похуже, так, то есть, чем, естественно, мы лучше возим пассажиров, тем это дороже обходится, так, а дальше вопрос в том, что за мой проезд, за ваш проезд, горожанин всегда платит, вопрос в том, что какую-то часть он платит как пассажир, а какую-то как налогоплательщик. Вот та доля, которую мы с вами платим как налогоплательщики, мы этого не видим, это прямо из бюджета идет, да? Вот, она разная. В разных городах уровень дотирования очень разный. Вот то, что вот цифры, которые вы называли, из первой десятки, за пределами первой десятки городов. Ну, как дотируют вот такой тариф? Там же надо смотреть, так сказать, это очень тщательно изучают терпимость горожанина просто тарифа, готовность платить. Она очень разная, она зависит от уровня зарплат в городе. Ну, понятно, что, скажем, в Махачкале уровень зарплат массового пассажира, вот ежедневного пользователя общественного транспорта, и уровень зарплат в Москве, да, он разный. Вот тот, вот в Москве с 1, ну, со 2 января разовые поездки по тройке будут стоить 75 рублей. Ну, примерно так же, как в Питере. В Питере там 82, наизусть не помню. Вот, ну, примерно то же самое, да? А тариф 90 минут будет стоить 112 рублей, а сегодня 100, да? И москвич за это заплатит. Да, ругаться будет. Вообще никто в мире, ни в каком городе мира пассажиры не радуются, когда тариф повышен, да? Вот, значит, ну, будут платить. А скажем, если я в Махачкале сделаю тариф вот 112 рублей, ну, в общем, это для города катастрофично. То есть это же зависит от того, насколько у меня в городе хорошие рабочие места. Если у меня дорогие рабочие места, то заплатить вот эти 75 рублей, или 67 рублей сегодня, 75 завтра, ну, в общем-то, не критично, да? А если у меня тут вот средние зарплаты низкие, да, рабочие места дешевые, ну, вот тогда, соответственно, люди начинают нервничать, так сказать, и город идет на какие-то, так сказать, самые ходы для того, чтобы сделать это подешевле, чтобы не устраивать социальные конфликты в городе. Вот примерно так объяснил.
Но тогда возникает другой вопрос. Если вы говорите, что в любом случае, даже когда высокая стоимость, какую-то долю, а с низкой стоимостью, видимо, значительно большую...
Большую долю.
Да, доплачивают из бюджета, зачем тогда вообще вот этот вариант, при котором я плачу и как гражданин налогами, и как гражданин, усаживаясь в конкретный автобус. Вот наш слушатель пишет, что а вот в Риге, например, вообще бесплатно работает. Видимо, вот за счет бюджетных денег.
На самом деле, вот во многих городах мира, в том числе совсем недалеко, тут в Риге, да, сделали так называемый бесплатный общественный транспорт. Но он во всех случаях условно бесплатный, потому что для горожанина он, да, бесплатный, а для туриста в его туристическом сертификате или ином документе с него взыскивают, потому что туристы бесплатно нигде не возят, в той же Риге, да. Вот, значит, здесь вопрос, это вопрос, ну, давно обсуждается и массово проводилось экспериментов, однозначного ответа нет. Обычно негативная сторона дела вот такая, совсем житейская. У меня в случае бесплатного общественного транспорта городские транспортные терминалы отапливаемые, ну, к примеру, станции метрополитена. А бывает, так сказать, бывают автобусные станции отапливаемые и так далее. Это станут бомжатниками на второй день. Это пункт первый. Пункт второй. Бесплатный проезд поощряет сохранение очень дешевых рабочих мест. Потому что, вот и эти примеры были не только в мировой практике, даже в нашей московской, когда сохранение дешевых рабочих мест, самый характерный пример, упаковщица конфет. В принципе, роботизированные комплексы для упаковки конфет появились, ну, мягко говоря, где-то между Первой и Второй мировой войной. Вот. То есть это не бог весть какое устройство. В Москве они сохранялись до самых последних лет на некоторых конфетных фабриках. Вот эти рабочие места могли существовать только в том случае, когда у меня тариф на подмосковных электричках был очень низкий. Как только он поднялся, эти рабочие места не могут существовать. Москвичка на такую работу не пойдет. Просто физически не пойдет. 20 тысяч было. Ну, вот, значит. Так вот, на самом деле, как только я делаю бесплатный тариф, я поощряю для бизнесов сохранение очень низкооплачиваемых рабочих мест. Вот это второй фактор. Это второй фактор. А третий фактор, понимаете, это начинается, так сказать, самое, вот, возможности бюджета. Вот мог ли московский бюджет взять на себя бесплатный общественный транспорт? Ну, в принципе, да, но тогда некоторые программы, которые москвичи, в общем, любят, они были бы закрыты. То есть, на самом деле, вопрос не очевидный, но во всех случаях это решает не Господь Бог, не Организация Объединенных Наций, а конкретный муниципалитет, посоветовавшись с конкретными горожанами, которые на выборы придут. Вот примерно так это происходит.
Но горожане разные. Вот, например, Олег 314 пишет, что не платит в трамвае принципиально. Что вы ему скажете?
На самом деле, сказать, это называется, сказать, вот эффект фрирайдера, безбилетника и так далее. Это демонстративное неуважение к своим согражданам. Просто демонстративное, циничное. Это на самом деле, ну, как бы сказать, вот это асоциальное поведение. Ну, можно еще, простите, сказать, справить нужду в подъезде. Это из этой же области.
Нет, а Олег пытается объяснить, он говорит, вот две остановки, которые я еду, 80 рублей не стоит, хотя вот, по-моему, пока еще в трамвае билет в Москве 80 рублей-то и не стоит.
Ответ. В Москве существуют долгоиграющие средства оплаты проезда, где идут большие оптовые скидки. Так можно себе купить, сказать, самое, значит, билет на, сказать, вот посмотреть тариф на билетном меню и купить билет наиболее приспособленный к его характеру передвижений. Да, но у него две остановки, наверное, два раза в день туда и обратно и так далее. То есть во всех случаях, вот этот протест против того, что в билетном тарифном меню у меня нет подходящего полочки, которую я оплатил, да, ну, хорошо, так сказать, самое, значит, ну, в общем, это асоциальное поведение, вот, причем, на самом деле, не только в Москве это общепринятое понятие, это асоциальное поведение.
Тогда еще один, 746-й пишет про советское время, что тогда проезд на электричках не был низким, но был соразмерен зарплатам. Но мы не будем спорить про советское время, на ваш взгляд, сейчас тариф на проезд в общественном транспорте зарплатам соразмерен?
Ну, на самом деле, так сказать, абсолютно точно соразмерен, потому что просто если взять уровень средних заработных плат по городам России, которые вы назвали, и уровень тарифов, очень хорошая корреляция. Ну, очень хорошая корреляция. Вот там точка Махачкалы и точка Москвы, так сказать, вот там какая линия проводится, так сказать, в Москве дорогущие места подороже и тариф подороже. Нет, конечно, так сказать, вот это соотношение, оно выдерживается. Это не от кого-то, что-то кто-то умный, глупый, хороший, плохой. Это просто по жизни так всегда происходит.
Спасибо. Да. Спасибо, Михаил Блинкин, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики в Высшей школе экономики. Человек, пишет Виталий 618-й, не платит за трамвай до первого контролера и до первого штрафа.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Елена 268-я. С точностью время прибытия транспорта последние полгода в Москве проблема после того, как пугали штрафами за опоздание. Кого-то пугали штрафами за опоздание. Что такое время прибытия транспорта последние полгода проблема? Это в смысле метро там довольно редко ходит или что? Или вот все-таки это не про метро? Ладно, следующая тема. Теперь была бы у людей зарплата выше, и за проезд бы платили, и на чаевые бы оставляли, пишет Кирилл 593-й. Обычно людям не хватает зарплаты, насколько бы она ни повышалась. Ладно, теперь следующая тема. Правила установки кондиционеров изменились в Российской Федерации, пишут СМИ. Теперь для этого потребуется больше согласований. С 1 декабря установить на фасаде спутниковую антенну или кондиционер станет гораздо сложнее. Чтобы климат в квартире был благоприятным, придется пройти без преувеличения настоящий квест и, главное, заручиться поддержкой соседей. Потребуется общее собрание. И это еще не гарантия одобрения. Об этом пишет газета «Известия». Вот цитирую из «Известий». На фасаде дома установлено 28 кондиционеров. Это значит, что жильцам нужно провести как минимум 28 собраний собственников, чтобы узаконить размещение оборудования и изменение облика здания. Вот такие теперь правила. Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева к нам присоединяется. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну скажите, что изменилось в правилах с 1 декабря?
Абсолютно ничего не изменилось сейчас, так же, как и раньше. В соответствии с жилищным кодексом использование общего имущества, фасад, безусловно, относится к общему имуществу, действительно, надо согласовывать со всеми собственниками на общем собрании, причем там кворум должен быть 2/3. Но на самом деле никто этого не делает. Все это устанавливают, ну, все эти кондиционеры устанавливают без всяких согласований. И для 99%, ну, это все как бы ничем плохим не заканчивается. Бывают, конечно, конфликтные случаи, когда, знаете, вдруг кондиционер начинает, верхний начинает капать на мое окно, да, и будить меня ночью вот этой вот капелью. Сосед обращается к соседу и говорит, вот мне мешает, вы что-нибудь сделаете. Сосед сверху не реагирует. И тогда у нас случались истории, когда вот этот самый нижний сосед, отчаявшийся, обращался в суд, и действительно суды принимали решение о демонтаже кондиционера в связи с тем, что нарушены правила его установки. Но это, я повторяю, опять же, нужно очень сильно загнать конфликтную ситуацию, да, вглубь, чтобы, ну, вот это вот разбирательство пошло через суд. Поэтому единственное, что можно, ну, то совет, который можно дать всем нашим слушателям, не переживать, ничего не меняется, разговаривайте с соседями, устанавливайте добрососедские отношения, и все будет хорошо.
Но, с другой стороны, вы же говорите о том, что в любом случае любой кондиционер, который уже сейчас висит на фасаде, если для этого не проводилось общее собрание собственников, значит, по сути, он висит незаконно.
Да, по сути, он висит незаконно, но, к сожалению, у нас строгость законов компенсируется зачастую необязательностью их исполнения.
Скажите, а когда такой закон об обязательном согласовании на общем собрании собственников начал действовать?
Ну, с момента принятия жилищного кодекса с 2005 года.
То есть все кондиционеры, установленные до этого времени, получается, в некотором смысле вне закона?
Да, после этого, после 2005 года все кондиционеры, я думаю, что это и правда все кондиционеры, потому что вряд ли кто-то устанавливал их до 2005 года, они все как бы висят незаконно.
Хорошо. Когда говорят о том, что для того, чтобы согласовать все это, нужно общее собрание собственников, вы говорите, нужно 2/3...
как это? От всех собственников, да, от владельцев помещения, да, кворум 2/3.
И поддержать должны это?
Ну, большинство этого кворума.
50%.
Да, плюс.
Вот тут наши слушатели пишут, мы же знаем, что собрать собрание практически нереально. Тогда зачем такие нормы?
Ну, к сожалению, у нас в жилищном кодексе много норм, которые писались 25 лет назад, ну, людьми с такими идеалистическими представлениями. Они считали, что собственники в доме соберутся, договорятся между собой, будут контролировать состояние своего дома, контролировать свою управляющую компанию, принимать в том числе решения, которые связаны там с необходимой платой. Но мы-то теперь прекрасно понимаем, что очень разные в доме люди живут, а многие там и не живут. И, конечно, на мой взгляд, жилищный кодекс пора поменять до основания, но пока никто на это решиться не может, к сожалению. Правовики такие, вот юристы ортодоксальные нам говорят, ну как же так, общее имущество, люди же, они должны за него отвечать, они должны решать, мы не можем лишить их этого права. Многие нормы у нас не работают в жилищном кодексе, да, наверное, ни для кого это не секрет.
Когда вы говорите, что уже 20 лет, по сути, ничего на фасаде дома нельзя установить, я хотел бы все-таки уточнить, а если, к примеру, кондиционер устанавливается в лоджии? Это что-то меняет или это по-прежнему фасад?
Нет, лоджия – это как раз часть имущества, ну, жилого помещения, которое как раз…
То есть внешняя стена дома, которая на лоджии или на балконе?
Нет, внешняя стена лоджии – это фасад. Если говорить про саму лоджию, да, там вот внутреннее состояние – это часть как бы жилого помещения.
А балкон?
Точно так же, как и балкон. Балкон, вот балконная плита – это часть общедомового имущества, а то, что вот как бы ограждающие конструкции – это, ну, тоже такое весьма условное деление, но при этом, если вы хотите разместить какие-то вещи на балконе, там, конечно, надо соблюдать определенные правила, в том числе нагрузку, то как бы вам не надо ни с кем согласовывать. Если вот вы хотите остеклить балкон, то вам уже нужно проводить общее собрание, согласовывать реконструкцию, там, перепланировку и так далее.
То есть, по сути, если мы говорим о том, что незаконны кондиционеры, примерно то же самое можно говорить и про остекление.
Да.
Вот тут 724-й просто просит уточнить как раз. Это весь список кондиционера, остекления или ничего вообще нельзя располагать? Я не знаю, там, видеокамеры, телевизионные антенны, что еще может быть?
Использование общего имущества, то есть все, что затрагивает какие-либо части общего имущества, крышу, фасады, фундаменты, да, помещения там внутри лестничных клеток, предположим, все это общее имущество, которое используем вокруг дома, если отмежована территория, и вы там хотите свою индивидуальную парковочку, да, организовать. Вот все это нужно согласовывать с общим собранием собственников, то есть с соседями.
Но все-таки, возвращаясь к тому, ведь существуют определенные нормы, которые зачем-то установлены. Павел пишет, в пятиэтажке квартир на 80 еще можно представить такую низовую демократию, но в современных ЖК там тысячи квартир, тысячи квадратных метров коммерческой площади. Реально можно провести такие собрания?
Ну, вы знаете, даже вот на территории моего округа избирательного есть новые дома, очень многоквартирные, и когда там людям очень надо было сменить управляющую компанию, они провели это собрание, причем честно провели, это было непросто, они реально ходили по подъездам, они там провели целое расследование, чтобы найти собственников, но это единичные случаи. Понятно, что там вопрос касался будущего дома, потому что управляющая компания просто брала деньги и ничего не делала. То есть провести можно, но это крайне сложно, и тем более сейчас, когда отсутствует там доступ к персональным данным, когда надо НИЛСы обязательно каждому там голосующему предъявлять, а люди не хотят это сделать. У нас в тупике сейчас, конечно, управление многоквартирными домами, и это вот только один из примеров того, куда там, так сказать, противоречия законодательства и практики жизни нас загоняют.
Но совсем коротко, у нас секунды остаются. Вот вы говорите, противоречия, сложности, но гипотетически кто-то за кондиционер или за остекленный балкон выписать штраф может.
Может.
Спасибо. Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Как пишет газета «Известия», правила установки кондиционеров изменились в Российской Федерации. Светлана Разворотнева из Государственной Думы говорит о том, что этим правилам довольно много лет.